Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Голова Балак. Вторая передача. С нами доктор Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Двигаемся вслед за Балаком. И вот как... Эта глава, в принципе, рассказывается о том, как идет противостояние Балака, Билама, Муше и двигающемуся народу.
По мере движения к духовной цели перед человеком встают все больше и больше препятствия, преодолевая которые он возвышается, начинает понимать структуру управления миром. И именно из тех противоречий, проблем, которые перед ним, как задачки в школе, он, постепенно решая их, становится мудрым и сильным, то есть в разуме, в силе, в желании, в понимании, могущим принимать на себя бразды управления всей системой мироздания.
А действительно, они все сильнее и сильнее становятся, да?
Конечно.
Балак, Билам, это все... Да. То есть по дороге к вершине отталкивают сильнее и сильнее.
Мы также изучаем и вообще в системе. Сначала поднимаются... желания, которые надо справить из мира Брия, потом из мира Ицера, потом из мира Асия. Мы их все поднимаем в мир Ацилут постепенно, постепенно. От
легкого.
Всегда исправление от легкого, от легких проблем к более тяжелым. Угу. И эти легкие проблемы, которые ты исправляешь, они помогают тебе понимать, выявлять и исправлять более тяжелые проблемы.
Очень хорошо. Так вот, здесь вот Балак написал письмо Мидьянам, у которых когда-то был Моше, и он задал вопрос, мы в прошлой передаче с вами сказали, каким образом со времен Исхода они, еврейский народ, побеждали один народ за другим. И там отвечают, Балак отправил это письмо Мидьянам, и там отвечают, вождь евреев Моше вырос среди вас, говорилось в нем, можете ли вы открыть мне, в чем секрет его успеха? Полученный им ответ гласил, действительно, эту змею Моше... мы вскормили на своей груди.
Ты видишь, как интересно. С их стороны это считается, это ощущается змеей. Это так же, как все люди, которые, ну, вот эти вот, которые говорят там, сионские мудрецы собираются, что-то там крякают своими кривыми носами по бумаге, там все это истекая желчью на все человечество и так далее. То есть это действительно так кажется.
Хотя они взрастили его.
Вот змея им кажется. Муше – это змея.
Предатель.
Да.
Так, значит, и дальше написано, мы вскормили на своей груди. Мидьянит пригласил его в свой дом, дал ему в жены дочь, снабдил деньгами. Покинув дом тестя, Муше погубил весь народ Египта. Ты хочешь знать, в чем сила Муше и его последователей? В их устах. Когда они взывают к Богу, он исполняет все их просьбы, обращенные к нему. Победи евреев их же оружием. Советуем тебе призвать Билама, который силой своей речи не уступает Моше.
Да, вот это я и хотел сказать, что сказано, что нет пророка, то есть нет человека, более достигшего более высокой ступени, чем Моше среди евреев, а среди народов мира – Билам.
Это удивительно.
Да, так сказано. Тут в комментарии где-то.
Да, очень, это большой комментарий.
Большой комментарий.
Вообще
сказано во многих местах. Сказано в самой Торе. Что нет пророка, равного Моше среди евреев, среди народов мира, а такой был.
Можно так еще рассматривать на наш как бы мир тоже, да? То есть...
Ну, естественно, что должен быть баланс. Иначе же как человек будет развиваться, если не балансируя между тем и этим.
То есть среди народов мира может стать такой мыслитель?
Когда ты поднимаешься, ты идешь по ступеням, по ступеням, по ступеням, и каждая и правая сила, и левая сила, они должны быть... в тебе тождественно равны.
То есть, грубо говоря, лидеру-праведнику должен соответствовать лидер народа мира. Обязательно, да? Какой?
В истории я не знаю. Это трудно говорить, разбираться с этим. Я не хочу противопоставлять там всякие эти в войнах или где-то там в управлении этих и этих, потому что все они эгоисты, и все они... мы их... А человек, поднимающийся по духовным ступеням, то, естественно, у него две ноги, которыми он опирается на правую и на левую линию, а себя поднимает сердце и голову между этими двумя линиями, то есть выше и выше, на правильном сочетании между ними. Потому что система управления высшая, раскрытие Творца, создание облика Творца, оно состоит из этих двух противоположных сил. Вот иначе ты Творца не узнаешь, не увидишь, не поймешь и не представишь. Ты его должен рисовать перед собой на экране, на твоем, как мы сейчас на экране внутри нас, который вот здесь вот находится, мы видим якобы находящийся перед нами мир. На самом деле мы смотрим в себя, а иллюзия, будто мы видим перед собой. Так вот, нам на этом экране должны две силы эти рисовать облик, систему управления, замысел и все прочее, которое называется Творцом. И это в нас, в каждом из нас. А вне нас, а мы не знаем, что вне нас. Мы вообще не понимаем, что вне нас. Без этого экрана, который в нас, где мы находимся, и кто находится, и где, и вообще голова какая у меня тут, и руки, и все, этого ничего нет. Это все рисуется на том же экране.
То есть, если мы говорим о духовном продвижении еще раз, то как бы левая моя нога, образно говоря, это Билам, Балак и так далее.
А, да, да.
Правая моя нога, народ Израиля, Моше и так далее.
Да. И все они противоположны друг другу и равны на каждой ступени.
И необходимо.
И между ними, именно между ними, когда ты теряешь абсолютно отличие одной системы от другой, тогда ты можешь и подняться. Каким образом ты при этом выбираешь подъем? А подъем выбирается только вверх. А что за критерий? Что значит вверх? Ни одна сила и ни вторая, они должны быть равны. Ну, а так в чем же тогда она? Вот это и есть пропадающая составляющая, называемая средняя часть Тиферет. Вот. Там, где все исчезает. Вот. Выше тебя. Вот когда ты доходишь до правильного противостояния двух систем, двух противоположных сил, черный и светлый, темный и светлый, тогда ты и начинаешь понимать, что замысел, творец, то, что находится выше или до сотворения, созидания, он находится выше этого. То есть тебе надо подняться в ту точку, с которой были созданы эти две системы сил. То есть в замысел творения. А в этом замысле есть тоже, ну, допустим, две части. Там намного большая система. Вот. Одна часть – это план, который нисходит вниз, уже сотворяет эти две системы сил и миры духовные, то есть систему управления, а потом уже наш мир. И в нашем мире все это неживое, растительное, животное, человеческой природы. И выше этого еще – это высший замысел. Не система управления как-то реализуется в нашем мире, а замысел еще до этого. А еще выше – там уже все пропадает. То есть у нас нет еще никаких возможностей. Мы чувствуем, что что-то… А что же там? Но уловить это мы не можем. У нас для этого еще не развились никакие инструменты. Поэтому каббалисты говорят, что именно там все исчезает. То есть сплошной туман. Это как эти состояния называются гар мира ацилут. Гар – это три высшие сферы мира ацилут, где исчезает всякая как бы связь с нашим миром. Там совершенно другие свойства, которые мы еще только после всеобщего полного исправления, объединения этих систем, когда полностью пропадает отличие правой линии от левой линии, добра и зла и все прочее, когда ты понимаешь, что выше всего этого, вот тогда там начинает уже в тебе образовываться основа для понимания той ступени, тайной ступени. Ну, а тайной, потому что мы сегодня не в состоянии в ней разобраться. У нас резолюции нашей не хватает на то, чтобы ее уловить.
Сколько еще?
И все равно это все естественно, даже более низкие ступени. Это все вне времени, вне пространства, вне нашего мира. Это все внутри человека. Эти две силы, они в нашем мире никак не проявляются. То есть то, что мы говорим эгоизм, альтруизм, это все не то, что мы видим здесь, вот на базаре на этом. Это все только лишь во внутреннем противостоянии людей, которые идей, которые поднимаются, среди тех, которые поднимаются вверх.
Это именно Билама и Моше, да?
Вот да, да, вот. Да. То есть, когда это проявляется? Это проявляется, что называется, в народе Израиля. Это когда собирается группа людей, и она желает вознестись. Вот. Желает подняться духовно. Тогда в них возникают вот эти вот все свойства. Для них и написана Тора. Потому что Тора – это свет, которые нисходят на нас, если мы желаем подняться.
Отлично.
И поэтому условие для подъема, а желаете ли вы быть как один человек с единым сердцем? То есть идти к уничтожению эгоизма, вернее, к его правильному использованию.
И тогда вам встречается Билам и Балак.
И тогда вы встретите между собой всех этих прекрасных
образов,
да, там, личностей. То есть все, что написано в Торе, по вас пройдет хорошим таким катком развития.
Ну, двинемся дальше. Теперь уже в письменной Торе написано. И отправил он послов к Биламу, сыну Беора, в Птор, который у реки, в стране сынов народа его, чтобы позвать его, сказав: «Вот народ вышел из Египта, и вот покрыл он лик земли, и расположился напротив меня. А теперь прошу, пойди и прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может быть, смогу я разбить его и изгоню его из страны, ведь я знаю, кого ты благословляешь, тот благословен, а кого проклинаешь, тот проклят».
Да. То есть до тех пор, пока человек не достигает такого состояния, когда он точно устремлен на Творца, он постоянно будет ошибаться и ошибаться и ошибаться до этого пика. И что значит ошибаться? То есть будет попадать под проклятие Билама.
Билама.
Да. А далее, только если он доходит до ручки, вот до этой вот, до точки, когда он четко устремлен к Творцу, он может к этому прибыть только после всяких этих проблем со всеми войнами, что называется, внутренними этими в себе выявлениями, то только в таком случае он получает вместо проклятия благословение. Это вот то, что перед нами.
Ну, это грандиозно, конечно, когда ему просто как к Творцу Биламу говорится, что кого ты благословишь, благословляет, кого проклинаешь, проклинает.
Да,
то есть обращение это... как к Творцу.
Он в этом деле выше Муше. Он выше Муше.
Представляете?
Муше не может обратиться к Творцу так, как может обратиться Билам. Потому что он обращается с эгоистической точки зрения.
Билам.
Да. Ослица его, то есть его животное состояние связано, в принципе, с Творцом. Вот. Причем оно находится, смотрите, на каком уровне. На уровне, то есть его эгоизм находится на уровне пророка. Вот что интересно, вот что хорошо показано. То есть если ты находишься в левой части, в клипе, у тебя есть огромные силы. Вплоть до того, что вот такие животные силы, как ослица его, да, вламва ослица называется.
Да, дойдем мы, да, до этого.
Вот. Она пророчествует. То есть его самые низкие желания, они завязаны на высшие силы. И это проявляется все в человеке, как левая линия. А что там Моше этот несчастный, чего он вроде бы стоит? Он... То есть он должен вознестись выше этого состояния к связи с Творцом, и его состояние относительно Творца, оно как младенца. А Билам здесь стоит и командует. Ох. Тем же Творцом. Ох. Ты представляешь? То есть ты стоишь перед царем, есть у царя верный его спутник, верная сила, которая говорит вот этого вот к ногтю, да, этого маленького.
Муше.
Да, что он там бегает. А Муше, у него есть только возможность раствориться. Но этим он и выигрывает.
Вот
но силы абсолютно неравны.
Вот действительно, вы сейчас говорите, действительно, смотришь, сколько этот несчастный Муше перенес. Вот сколько он перенес.
Это свойство в нас, которое является ведущим к Творцу. Это самый пик нашего постоянного устремления, объединения. Это...
Ну вот мы сейчас, давайте, коснулись Билама, снова нырнем в большой комментарий. Вот что говорится по поводу Билама. Билам давно был широко известен как мудрый философ и профессиональный толкователь снов.
Надо просто понять, что большой комментарий – это книга, которая написана в то же время, как Тора, даже, может быть, раньше. Относим ее иногда к еще времени Авраама, до Торы. У меня, что есть то, что написано там, а затем это рассказывается в Торе.
Интересно.
Ты понимаешь, это разница в 600 лет, в 700 лет. Может быть, даже настолько.
Ну, вот о Беламе написано.
То есть он по своему историческому уровню, периоду.
Не менее значимый источник.
Не менее значимый, он даже более ранний. Ну, есть такие, тут это трудно сказать, есть такие каббалисты, которые считают его относящимся к периоду Авраама.
И вот написано, что он был известный мудрый философ, профессиональный толкователь снов. Позднее он получил признание и как могущественный колдун. Цари со всех концов земли платили ему баснословные суммы, чтобы он произнес проклятие в адрес их врагов или благословил их на успех.
Это сегодня тоже такие есть. Но, правда, не настолько, может быть, конечно, удачные, вот как Билам.
Астрологи.
Но желает, да, но желает очень много. Много желающих на такой пост.
Балак и сам убедился в силе Билама несколько лет назад, когда последний предсказал, что он станет царем, и предсказание это сбылось. Угу. Поскольку царь Балак был самым искусным волшебником из всех жителей Муава, поголовно владевших даром чародейства.
То есть он сам, Балак.
Да, Балак.
А Билам был еще важнее.
То он в большей степени, чем кто-либо другой, мог оценить способности Билама.
Угу.
Контролировать власть сил нечистоты.
Угу.
Царь Балак сам обладал особой магической силой. В древние времена жили люди, которые, используя силы нечистоты, могли создавать птиц, открывающих тайны будущего.
Но это все аллегорически.
Да.
Это углубляться в это не.
Ну, тогда я просто прочитаю, чтобы зрителям было интересно. Используя специальные вещества, в скобках написано золото и так далее, в определенные часы суток.
То есть возвышая эгоизм. То есть зав, это слово зав.
Зав.
Да.
Себе.
Да. В общем, это.
То есть, используя специальные вещества, золото для головы птиц, серебро для клюва, медь для крыльев и так далее.
Как у Нахводоносора, если мы помним. Но потом это будет уже,
Это в храмах уже будет.
Да, это уже будет в храмах. Это уже будет не Тора, а в пророках.
Угу.
И в святых писаниях. У него тоже его образ уподобляется вот такому вот образу.
В определенные часы суток они соединяли части ее тела и, в конце концов, вставляли в клюв созданного ими существа язык живой птицы.
Mm-hmm.
То есть это шло. И дальше. Они ставили искусственную птицу у окна, чтобы она была на солнце днем и при свете луны ночью. И лишь через 7 дней птица начинала издавать звенящие звуки. Затем маг пронзал ее язык золотой иглой, и птица начинала говорить. Балак лучше других умел создавать этих магических птиц. Его имя Балак бен Ципор означает «балак, который может предсказывать будущее с помощью волшебной птицы».
Да, Ципор – это птица.
Ципор – птица.
Тоф, ну я не
хочу. Ну, это я вас не прошу
очень
комментировать.
Сложно, но. То есть это несколько занятий с чертежами. Если ты хочешь, это можно объяснять, но это не надо. Потому что все такие комментарии, в большом комментарии, они такие глубокие, такие широкие, и углубляющиеся в такие вот ниши по дороге развития человека, народа, что мы в этом утонем.
То есть
этого не надо. Мы это по дороге все равно. Когда человек развивается, он это все понимает. Он это все проходит. И не застревает на каждом пути, но каждый в итоге своего развития где-то с чем-то сталкивается. Но есть души, которые, конечно, настолько широки, что они входят во все эти состояния, и тогда, конечно, они могут это описать.
То есть, в принципе, речь идет о том, что вот это вот погружение в эту левую линию, это как бы создание идола на уровне Творца, по большому счету, когда говорится о птицах этих, созданных с помощью эгоизма.
Нет, они взывают к Творцу.
Взывают?
Они взывают к Творцу. Надо понимать, что эти маги, так называемые, это не просто маги, там, которые там крутят, там, выдумывают себе всяких этих статуэтки там всякие, об этом нет речи. Речь идет о силах природы, о силах человека, которые он через систему левую, через систему правую, потому что одна система питает другую. Невозможно эгоизм для альтруизма, и альтруизм без эгоизма, потому что в человеке есть только эгоизм. И только над ним он строит, инверсируя его и инвестируя его в альтруизм, он строит этот альтруизм.
То есть это на самом деле подъем?
Да, конечно.
Ну вот я все-таки дочитаю 7 строчек, пожалуйста, этих, поскольку зрителю, да, нашему интересно, наверное, будет, как это написано в большом комментарии, под этим огромная глубина. Птица Балака раскрывала ему никому неведомые секреты. Среди прочего, она поведала Балаку, что он одержит победу над евреями, но в конце концов попадет к ним в руки. Однажды Балак проделал все необходимые действия, чтобы птица заговорила. Он кланялся ей, воскурял ей фимиам, но птица неожиданно улетела, что очень огорчило Балака. Чуть позже она возвратилась, но за ней появилось и яростное пламя, опалившее ей хвост. Все это предвещало, что власть там Шхихины, как бы это,
ну, власть Творца.
Власть Творца в конечном итоге победит его силу нечистоты. Ну, вот это так, чтобы...
Не сможет он привлечь, потому что самая высшая точка – это все равно всеобщая связь и любовь. Только в таком виде можно быть подобным Творцу. И поэтому, конечно, до самой последней ступени, даже до входа на нее, еще пока у него есть силы. У Балака, а у Билама еще выше.
А что вообще, в общем, говорят чудеса вот этой левой линии? Вот,
это не чудеса, это эгоизм, который питается от Творца, потому что Творец его создал. Потому что только из проявления эгоизма и его исправления и создается духовное здание, духовный мир. Его на самом деле нет. Ты его создаешь из того эгоизма, который есть в тебе, и из того света, который ты притягиваешь свыше. И вот это... Эта связь света, воздействие на эгоизм, строит всевозможные фигуры, как бы, связи, взаимодействия, завязывается вот так вот все вместе, и в представлении человека это все формы взаимодействия между двумя полярными силами. И чем больше ты притягиваешь Творца и желаешь быть подобным ему, тем в большей мере в тебе должен рождаться этот эгоизм, развиваться, и только его проявление правильное может быть подобно Творцу, но все равно внутри это эгоизм. Поэтому и сказано, что тот, кто выше своего товарища, он более эгоистичен. Поэтому по мере роста проблемы возрастают.
Дальше очень интересно сейчас будет. Мы уже возвращаемся к письменной Торе. Здесь написано так. «И пошли старейшины Муава и старейшины Мидьяна с приспособлениями для колдовства в руках, и пришли к Биламу, и передали ему слова Балака. И сказал он им: переночуйте здесь эту ночь, и дам я вам ответ, как говорить будет мне Бог».
Угу.
Вот это Билам не говорит
врет,
с Богом.
Не врет, совершенно верно. Да.
«И остались князья Муава у Билама, и явился Всесильный к Биламу и сказал: кто эти люди у тебя? И сказал Билам Всесильному: Балак, сын Цепора, царь Муава, прислал сказать мне: вот народ, вышедший из Египта, покрыл лик земли, а теперь прокляни мне его, может быть, смогу сразиться с ним и изгнать его.
Потому сказал, что этот народ покрывает землю, земля – это рацион. Он покрывает уже это желание эгоистическое и готов его переварить в себе и сделать из него чисто альтруистическое свойство.
И это страшная угроза, как бы. И сказал Всесильный Биламу: не ходи с ними, не проклиная народа этого, ибо благословен он.
Угу.
Ну вот так ни с чем вернулись посланники к Балаку. То есть, в принципе, здесь говорится, как вы уже и сказали, что Билам находится просто на уровне Творца. Просто...
Ну, на уровне Творца нельзя,
ну, не
говорить.
Ну, так, ладно, нельзя.
Все же он обращается. Да. Нет, не то, что нельзя говорить, имею в виду, что это неверно.
Неверно.
Вот.
То есть он может к нему обратиться.
Единственная высшая сила, которая всем управляет. А все остальные – это силы человека, свойства человека, с помощью которых он обращается. И как бы манипулирует, обязан манипулировать ими для того, чтобы сделать из себя подобие Творцу.
То есть у него есть, тогда скажем так, просто связь с Творцом.
Абсолютно.
Абсолютно.
Абсолютно четко, да.
И он следует его указанию Творца.
А как же может быть иначе? Он пророк. Он пророк, он находится на уровне пророчества, то есть абсолютная связь с Творцом. Причем это не было ему сказано, и был голос мне, явился мне. То есть это не на уровне бины, это на уровне хохма.
Вообще это...
То есть это постижение явления Творца в постижении...
У Билама.
У Билама, да. А не в слухе.
Как у Муше было.
Да. Это высшая пророческая ступень.
Я боюсь двигаться дальше, поэтому, ну, в принципе, я хочу спросить. В принципе, он же ненавистник Израиля, Билам, все-таки.
Вот это проблема. Ну, а что ты можешь сказать про Итро? Итро – это его дедушка.
Ну да, Итро – его дедушка. Но...
Ну, то есть ступень выше его. Выше его.
А вот что вы можете сказать про Итро? Итро был ненавистником Израиля или нет, в принципе?
Сила, не находящаяся в Израиле, но имеющая контакт с Творцом и с Израилем, и с фараоном, понимающая цель творения и для чего он в этой системе должен существовать.
Ух, какой вы ему памятник поставили, Итро.
Итро, конечно. Ему целая глава в Торе.
Ну.
А сыновья Моше... А сам Моше, чем он управляет, с чем он идет вперед? Откуда вся его мудрость? От Итро. Нам неоткуда учиться мудрости, только из этой системы. Потому что свет приходит уже на ту мудрость и позволяет правильно ей воспользоваться и реализовать.
Ну, хотя бы вот такое несколько предложений. Что мы сейчас вообще прошли с вами?
Мы прошли с вами... очень интересный отрывок из Торы, то есть очень интересный фрагмент из духовного возвышения человека, когда он начинает все больше и больше осознавать систему мироздания, систему управления. Систему управления. Анага вэшгаха, как перевести оба слова, я не знаю. И он начинает манипулировать с помощью этих противоположных сил и строить себя, состоящего из обоих этих систем, правой и левой линии. И между ними правильное соединение этой правой и левой линии, ну вот как в электрической схеме, плюс-минус, и так, конденсаторы, катушка там, и так далее. То есть всегда на сочетании, правильном сочетании между собой двух сил, везде, везде в атоме, в чем бы то ни было, во всей природе, во внутренней нашей и во внешней, физической, в биологической, где угодно, всегда жизнь находится между противоположными свойствами, при их правильном взаимодействии между собой. Вот вся наша мудрость каббалы заключается, как правильно между собой их сопоставить и между ними существовать, потому что человек существует между ними и в себе раскрывает поэтому Творца. Ту систему и ту силу, которая находится выше этих двух сил.
Спасибо большое, дорогие друзья. Вот в этом сила каббалы, что она от природы идет. Что такое эгоистическая сила, что такое над ней альтруистическая, соединение этих сил, все и происходит. Спасибо вам большое, будьте с нами и дальше. До свидания.